Слово предоставляется главному режиссеру Московского драматического театра Андрею Александровичу Гончарову.
Я нахожусь в несколько затруднительном положении, поскольку здесь написано «Первый год на сцене», а товарищи, которых я сегодня вам представляю, или уже второй год на сцене, или вот как Барашков, который сегодня будет выступать, первый год на сцене, но контрабандой. Он является студентом третьего курса музыкальной комедии Государственного института театрального искусства. И мне, как его педагогу, несколько даже тревожно за его успехи. Сцену, которую вы сегодня увидите, является сценой из спектакля Московского драматического театра «Начало жизни», спектакля, получившего премию на смотре 40-летия комсомолу. О нем, Барашкове, я могу только сказать, что с первого года поступления в институт он зарекомендовал себя как трудолюбивый и ищущий студент. Его работы «Женитьба Белугина», «Белугин», голос у него баритон, отрывков он делает много, и будем надеяться, что он еще два года будет серьезно и вдумчиво работать над собой. Что касается молодых товарищей, тоже участников этого смотра, Перепелкиной, Виноградова, Щеглова и Кузьминой, также премированных на этом смотре, они являются студентами Щукинского училища, работают в театре много, будут работать еще больше и являются надеждой нашего театра. Мне остается только пригласить вас посмотреть спектакль целиком, потому что на основании маленького отрывка трудно делать какое бы то ни было заключение по поводу молодых товарищей, сегодня дебютирующих на сцене Дома актера.
Итак, сцена из первого акта спектакля «Начало жизни» Константина Финна. Роли исполняют Катя Пронина, артистка Людмила Перепелкина, Таня Баскакова, артистка Дина Казьмина, Сергей Столяров, артист Лев Барашков, Александр Грачев, артист Борис Виноградов и Сабит Курбаев, артист Виктор Щеглов.
И висишь ты. И висишь ты на головокружительной высоте, долбишь молотком, а вокруг тебя орлы и живые камни.
Как так живые?
Ну, шатаются они. Над головой твое небо, а вдалеке земля.
Да нет, небо вдалеке.
Да в том-то и дело, что небо ближе. Какой там высоты скалы в Братске? Скал Сабит в небо упирается. Что? Вот, значит, висишь ты?
Нет, это ты висишь.
А ты?
А я тут в степи на тракторе.
Ну и дурак ты после этого. Ну ты пойми, ты здесь кто? Казах Сабит, так?
Так.
Вокруг тебя Казахстан. Вполне естественное и обыкновенное явление. Ну так и быть должно. Казах в Казахстане. Ну и что? А там ты, брат, посланец Дружеской Республики. Во.
Нет, меня никто не посылал. Значит, я не посланец Дружеской Республики, а паршивый дезертир с целинных земель, как Витька Савельев. Нет.
Да Витька Савельев подлец, дезертир, от трудности бежал. Позор ему! А ты устремился навстречу еще большим трудностям. Почет тебе и уважение. Слово предоставляется Сабиту Курбаеву. Долгие продолжительные аплодисменты.
В овации не переходим?
Пока нет. Товарищи! Во! Строительство братской ГЭС давно тянуло меня. Стройки ангары снились мне по ночам.
Скажи, пожалуйста.
Перед моими глазами стояло величественное строительство. И я из степей родного Казахстана слышал ее мощное дыхание. Вот.
Давно аплодисментов не было.
Ну будут, будут. Вот когда начнут перечислять твои подвиги, такие аплодисменты грохнут сразу.
И тут я от грохта просыпаюсь, и вокруг меня степь.
Просыпайся в степи. А я вишу на скале.
И ты не висишь.
Ну, ты же сам сказал, что вишу.
Во сне, Сережа, во сне.
А черта с два уеду.
Не пущу.
Ну вот же при тебе Сашка Грачев меня отпускал.
Это он тебя не отпускал, это он тебя прогонял.
Ну и плевать мне на это.
Слушай, мне. Мне не плевать.
Да иди ты к черту, Сабит, вот что я тебе скажу. Не надо было мне тебя из Ишима тащить, когда ты, подлец, со своим трактором провалился. Вот и навязался на мою голову.
Значит, думать надо было, прежде чем в Ишим бросаться.
Дело-то плевое, любой будь на моем месте, тебя бы спас.
Любой не спас. Ты спас.
Ну, пойми, тошно мне здесь. Вот скучно. Это ты можешь понять или нет?
Машина проехала. Фары... На всю степь горят.
Сашка Грачев покатил.
Нет, это мимо нас, со станции.
Надо хоть бы раз влюбиться, пламенно мечтательно, быть при ней, как в клетке птица, но не обязательно. Надо.
Но?
Надо.
Но.
Но не обязательно.
Постой, идет кто-то к нам с той стороны?
Абсолютно никого.
Далеко еще.
Надо быть всегда степенным и уравновешенным. Очень редко откровенным, очень часто сдержанным. Надо.
Но.
Надо.
Но.
Но не обязательно.
Скажите, да. Пожалуйста, это считается первой бригадой?
Нет, что вы, это считается парк культуры и отдыха имени Горького.
Это смешно, верно?
Да, немножко.
Туфельки-то снимите.
Что?
Я говорю, туфли снимите, посушите.
Ой, спасибо. Вы знаете, прошла от машины всего ничего. А ноги уже совершенно мокрые.
Самое главное, не надо, сгорят. Все-таки приличные серые модельные туфли.
Они, знаете, не серые, они голубые.
Пока что серые.
Высохнут, опять станут голубыми.
Это как сказать. От нашей суровой грязи у них голубой цвет может навсегда улыбнуться.
А мне их нисколечко не жалко. Я эти в дорогу надену. Вот вы знаете... У меня в чемодане это действительно туфли. Каблук высокий. А вот здесь вот как палочка.
Не палочка.
Палочка. Для наших мест в самый раз. Это же вы откуда к нам такая явились?
Из Москвы.
О!
Из Москвы. Что же вас привлекло из столицы СССР? Сияющий морем электрических огней к этому скромному костру в степи.
А почему он так со мной говорит? Меня зовут Катя. Катя Пронина.
Тоже неплохо. Так зачем вы к нам приехали, Катя Пронина?
А я не к вам приехала.
Ну, а к кому ж тогда?
К Виктору Савельеву. А где он?
Кому? Зачем?
Я его люблю. А где он?
В отсутствии. Кашпки, Тахмах.
Это вы по-вашему?
Да, это мы по-нашему.
Переведите.
Лучше не надо.
Ну, как хотите.
В отсутствии. Он, Виктор Савельев, Поехал получать второе звезда Героя социалистического труда.
О!
Но, возможно, за особые заслуги дадут сразу третье. А тасим-басим.
Глупый вы, вот что. Разве мне Виктор не написал о таком событии в его жизни? Я только месяц назад от него письмо получила. А мне здесь у вас нравится. Огонь, темнота.
Нет, постой, постой. Огонь, темнота. Откуда ты месяц назад письмо получил?
Отсюда. Из совхоза Запад.
Вот это еще одна темнота, без огня. Слушай, Сережа, может быть, это сон, как ты думаешь, а?
Вообще-то похоже, но видишь, туфли у костра.
Куда вы его поставили? Это же не бич-бармак, он поджарствует.
Что делать? Закусина, поезжай себе на здоровье.
Спасибо. Теперь действительно ехать будет веселее.
А где же Витя?
Где же Витя, а, Саш? Может быть, ты ответишь на этот вопрос?
Какой Витя?
Да вот. Задается вопрос, где Виктор Савельев?
А я дрянью вообще, как правило, не интересуюсь.
Вы права не имеете. Вы кто такой здесь?
Это я, что ли? Я здесь девушка-секретарь комсомольской организации. В свою очередь вас хочу спросить. А вы кто такая здесь?
Он врет, ребят, что он секретарь комсомола, верно? А где мы видим? Что вы с ним сделали?
Мы с ним ничего не сделали. Не успели. Смылся, подлец. А вот что он с нами сделал, вот этим вам стоит поинтересоваться, девушка. Труднейший момент бросил товарищей. Комсомолец Липовый. Бежал.
Не может это быть.
Очевидно, девушка, все может быть.
Знаете, я кончала десятилетку, и мы с ним условили, что я приеду. А потом тяжело заболела мама. Это с ним случилось, потому что меня с ним не было, верно?
Все может быть.
Все равно я вам не верю. Вы здесь все какие-то злые, грубые, большие. Он лучше вас всех.
Паленым пахнет. Сигарет.
Боже мой. Мой туфель, такой хорошенький модельный туфель. Мамочка милая, какая я несчастная.
Любит она его, да?
Где платок? Знаете, мне нету. На мой. Из-за них плакать слез не хватит. А вы что, тоже в таком положении? В худшем. Ну что вы все уставились? Не видите, ее все трясет. И вообще-то в чем душа здесь держится? Ну что ты смотришь, Сергей, вода в ведре? Ха! Расселись и любуются, как девушка страдает. Выпей. И плюнь. Бедный. Бедный Витенька мой. Ни черта он твой, Витенька, не бедный. Подлец твой, Витенька, вот кто.
Татьяна, соображай все-таки что-нибудь. Слушай, я сейчас еду на центральную усадьбу. Я тебя довезу. А утром отправим с попутной машиной на станцию.
Точно? Да,
на станцию.
Нет. Я отсюда никуда не уеду.
Ну, а вы говорили, мамочка.
Нет.
Ну, старуха вообще, после болезни.
Нет. Я кончала десятилетку. Я умею хорошо работать. У меня по труду была четверка.
Это по какому? По труду.
Вы знаете, мы выпиливали замки.
Я девушка-слесарь с 14 лет.
Пожалуйста.
И замки не выпиливают.
Ну, вы не выпиливали, а мы выпиливали. Ребят, что он ко мне привязал?
Это ж черт не знает, что.
Пусть ты там годишься, подумаешь. Попался не тот и все.
А вот я ее очень хорошо понимаю. Ты хочешь остаться, да?
Да, очень.
Очень.
У нас тут работа тяжелейшая, а ты, так сказать, по фигуре...
Это вы знаете от того, что я сейчас в сером платье.
Вот я тоже думаю. Это от того, что ты в сером платье. Оставайся.
Сами бери чемодан. Пойдем к нашим девочкам. Умоешься, у нас теперь горячей воды вдоволь. Расскажет все нам по порядку, как и что, и сразу легче станет.
Минут через 20, между прочим, воскресенье заканчивается.
Спасибо, что напомнил.
На целую неделю в этом смысле, между прочим, наступает перерыв.
Опять спасибо.
А вы знаете, почему он так с вами говорит? Он же в вас влюблен. Это сразу в глаза бросается. Я, например, сразу заметила.
До утра проговорите, а утром будете с машин падать. Имейте в виду, ваша бригада на особом положении. У вас одного тракториста не хватает.
Можно я вот за него, а?
Подожди, девушка, я еще не умер.
Теперь я понимаю, почему именно вы меня выживали. А вы просто испугались.
Между прочим, не ошиблись. Нравится мне эта девушка. Хоть и фигура хлипкая. А то знаешь, как бывает, фигура-то пышная, а душа хлипкая. Фигура, она, так сказать, начинается с души. Вот за Витькины долги она собирается расплачиваться. А некоторые и свои долги отдавать не хотят.
Слышь, секретарь, ты приостанови свою воспитательную работу. Дело есть.
Ну, давай.
Мы с Витькой в одной палатке жили. Он удрал.
От нее все письма приходят.
Ну, мне-то что? Ну, а потом одно такое письмо. Что ты, мол, не отвечаешь, мой любимый? Ну, и всякие такие слова, как девчонки умеют. Ты моя жизнь, дыхание. То есть Витька. Я с ума схожу от твоего молчания. Ты же знаешь, как нам с мамой трудно.
Чего?
С мамой ей трудно. Отец у них на фронте погиб. Мать до сих пор вспоминает. А любимый ее... Черт бы его подрал. Но я и того ответил.
Что?
Ну и тут начинается. Солнце мое, пташка в небе. Ну и я волей-неволей в том же плане.
Так, понятно. Значит, это она благодаря тебе явилась сюда?
Выходит так.
Значит, ты ее сюда фактически вызвал, а сам отсюда в Братск?
Я тебе еще раз говорю, ну приостанови свою воспитательную работу. Тем более она не произведет, ну, никакого впечатления. Ну что у меня комсомольство, что? Да в любом романе Джека Лондона таких комсомольцев 20 штук.
А ты откуда знаешь?
А ты б со своей Татьяной еще громче кричал. На центральной усадьбе было слышно. Эх, а может быть, ты и прав, Александр Грачев. Улыбнулись у меня огни Ангары. А жаль, красивый край.
Надо жить в уютном доме, ни грозы, ни облака. Никого не видеть, кроме собственного облика. Надо, но, надо, но, кого не
знаю. Слово предоставляется народной артистке республики Цицилии Львовне Мансуровой.
Я уже, к сожалению, первый год на сцене. Мне предоставили поздравить товарищей с первым годом пребывания на сцене. Для каждого из нас, который старается забыть, сколько лет на сцене, я хочу приветствовать своих молодых товарищей, которых, к сожалению, не вижу, которых вы увидите, а я уж даже и сегодня не увижу, потому что я сама буду помогать своим товарищам. Мне хочется сказать, что они счастливцы, потому что они попали в удивительный год, удивительного съезда, великого съезда, великих предначертаний и, надеюсь, великих свершений. И каждому советскому гражданину и патриоту своей Родины предстоит доказать, что мы, оправдаем надежды. И наши товарищи тоже. А молодые товарищи в десятерне. Мне кажется, что сейчас есть еще одно поразительное начинание, которому мало еще, нет, не в политическом смысле, не в общественном, мы, люди искусства, мало его еще осознали. Это коммунистические бригады. Казалось бы, много раз разные бригады делали поразительные вещи, геройские трудовые вещи. Но коммунистические бригады – это бригады комплексного труда, понимания жизни особенного, особенной морали и сложнейших взятых на себя обязательств. Дай Бог, чтобы наши писатели сумели написать об этом так, чтобы это можно было воплотить. Если же в ближайшее время этого не случится, каждому из молодых своих товарищей, которому даже достанется маленькая роль, к сожалению, должна даже в сегодняшний праздник сказать, что молодые товарищи и прочие другие товарищи боятся маленьких ролей. Маленькая роль, и, может быть, даже и плохо написана, и не всегда маленькая, и не всегда плохая. Из любой роли можно сделать хорошую. И не потому, что, как говорил гениальный Станиславский, что нет плохих ролей, есть плохие актеры, а потому что мы сами, граждане своей родины, можем из каждой роли сделать что-нибудь гораздо более интересное, чем то, что написано. Я позволю себе, если вам интересно, рассказать один случай, одну свою встречу много лет назад с одной работницей, которая приходила к нам 8 марта и делала доклад. Она нам рассказывала. Она была не очень грамотная женщина. Колоссального внутреннего и морального, такого душевного света, что она покоряла одним своим появлением. Говорила она очень плохо, оратор она была плохой. Она одними подлежащими манипулировала, со сказуемыми она была не в ладу. И все понимали, чего она хотела. Все. Этот человек был такой глубины, сложности, такой тонкости. Она работница была. Я почему осмеливаюсь это говорить, я с ней была ближе, познакомилась. Она мне понравилась. И я подумала, Господи, сыграть бы такую. Потом я ее несколько лет не видела. Она мне встретилась в трамвае. Так изменившаяся и такая потускневшая, что я испугалась. Я говорю, товарищ Павлов, не узнал. Она говорит, я, товарищ Мацун. Я сошла с трамвая, и она со мной. Я говорю, что с вами? У вас какое-то перевернутое лицо. Я вас не узнаю. И она сконфуженно улыбаясь, именно сконфуженно, я это увидала, сказала мне, вы знаете, еду из Артека. У меня был парень один, сын. Умер. И опять сконфуженно улыбнулась. Я, например, никогда в жизни не забуду этого. Сыграть это так, как она сказала, не так просто. Это очень сложно. Написать бы, если бы эту роль, там было бы 5 невнятных слов. И повторяю, ни одного сказуемого. Как по-вашему, это образ или нет? Это великолепный образ поразительного, тонкого, умного содержания. Следовательно, мы можем воспользоваться любым случаем, создать образ. Положительный, но и отрицательный. С такой же яростью, с такой же самоотдачей. Понять, что в нем драгоценного, что еще можно в нем вернуть, и с чем нельзя соглашаться, и что надо отпихивать от себя. Я вот сегодня вместе с своим товарищем продемонстрирую образ очень отрицательный. Греческой служанки. Она мерзавка. Но я думаю, что если это умная, организованная женщина, толковая, была бы у нас, она была бы председателем колхоза и непременно бы героем социалистического труда. А там эти страшные условия сделали из нее рабу любви. Она хотела семьи, мужа, работы, все не получалось, и она стала скотиной. Вот и все. Я нашла ее в одном месте, где можно показать, что из нее бы получился человек. Этого места сегодня вы не увидите, пожалуйте на спектакль. Сегодня будут показываться молодые товарищи. Я не буду вас задерживать. Я прошу их приветить. Они страшно волнуются. Я вот сколько лет на сцене стою перед вами и дрожу, волнуюсь. Такое у нас страшное, такая профессия ужасно трудная. Но мне хочется призвать всю молодежь. Надеюсь, здесь много товарищей молодых пришло посмотреть. К сожалению, вы увидите очень немногих. Это непросто собрать побольше народу. Вот сколько удалось. Мне хочется... Знаете, я вчера прочла стихи. Клочок я запомнила. Фаиз Ахмад Фаиз. Пакистанский поэт, который был арестован, был потом у нас... На съезде в Ташкенте на конференции, теперь опять арестован. Он написал: «У меня отобрали перо, стану ли я тосковать, обмакну пальцы в горящую кровь своего сердца». Он пишет этой кровью. А мы что бы ни играли, когда бы ни играли, мы непременно должны играть горящей кровью своего сердца.
Лера Розенкова окончила театральное училище имени Щукина в прошлом году и после этого поступила в театр имени Вахтангова. И вот большая удача произошла в биографии актрисы. Сразу же первый год, работая в театре, она сыграла центральную роль. Роль в спектакле «Ангела». Сейчас вы увидите сцену из второго акта этого спектакля. Пьеса «Ангела» греческого драматурга Севастикоглу. Роли исполняют Георгия, народная артистка республики Цицилия Львовна Мансурова. Стратос, артист Михаил Ульянов. Нера, артистка Алла Парфаньяк. Ангела, артистка Лера Розенкова. Ламброс, артист Василий Лановой. Концертмейстер Ирина Дитрих. Ночь, берег моря. Из кафе доносятся звуки музыки.
Отчаяние, никто не говорит нам, кто был другом, Тоси. Нет, я не дам тебе спать. Признайся, Нера, вот этот мужчина, который сегодня с тобой, он что, возьмет тебя в Америку, и ты там будешь сниматься в кино, да? Смотри на меня, отвечай мне глазами. Кто этот американский сержант, с которым вы пьете, друг твой? Нет? Почему ты тогда позволяешь ему обнимать себя? Это ведь Стратос познакомил тебя с ним, Нера. Стратос, да? Ну, проснись же! Проснись же, ну! Проснулась. Слушай, Нера, может быть, когда-нибудь Стратос говорил тебе, что было с Тосией? Кто был ее другом? не я отпущу тебя, Нера. Ведь ты же знаешь, Стратос, да? Ну, говори, говори же. Спишь. Ведь ты же не спишь. Ты же просто притворяешься. Испугалась. И все так. Чего же тебе-то еще бояться? Докатилась, хуже уж не будет. И Фани тоже испугалась, молчит. И все-таки они выгнали ее, Мэниуса. Новобрачный, он без работы, а она... Ну и пусть. Не уедет Ламброс. Не отпущу его.
Что с ней? Хороша.
Я увидела, что ей плохо, и побежала за ней. Чтобы она куда-нибудь не свалилась, как Тосия.
Ай, выпила лишнее. Ты, Анари, не беспокойся. Увидишь ее скоро на экранах кинозвездой. Красивая девчонка, да? Ты тоже, только ты совсем особая штучка не для кино. А такая, какие нравятся мне.
Ты об этом Георгии сказал?
О, нашла ком напомнить. Простудишься. Январь не шутит. Пойдем, станцуем что-нибудь этакое при погашенных огнях.
Ламброс уезжает.
Не на войну идем. Простудишься, сумасшедший.
Лучше Неру. Она совсем голая. Почему ты не устроишь Ламброса здесь?
Ради тебя я не считаюсь ни с законом, ни с Конституцией. Но пойми, Ламброс расплачивается за Тосию. За ее друга. За коммуниста.
Врешь!
Ты меня можешь заставить даже крест целовать, если будешь держать его в своих зубах.
Если ты еще раз дотронешься, ударь!
На-на-на-на. Ударь. О!
Найди мне работу на фабрике.
И что, ты выйдешь за Ламброса?
Да.
Ну что ж. Дура деревенская. Ты не знаешь, с кем имеешь дело.
Стратос!
Чума. И тебя, Ангела, совсем нелегко будет пристроить на работу. Бедняжка, ты расплачиваешься за грехи другого. Полиция знает, кто был твой брат. Василий, кажется. О, Георгия. Очнись, Нера, очнись, дурочка. Вот если б не Ангела, ловили бы девчонку в море. Очнись, Нера. Что скажет твой американец? Вот так звезда скажет. Один стаканчик шампанского и нокаут. Опа! А где Ламброс? Ага, у парня, верно, нет ни гроша. Он идет пешком, да, Ангела? Пойдем, Нера, пойдем в машину. Тебе там будет легче. Я слетаю до остановки, довезу его.
Я сама пойду.
У тебя деньги есть? Смелее, звезда, смелее, вот-вот Голливуд.
Передай ее Ангеле, я должна поговорить с тобой, Стратос.
Стратос в эти часы не принимает.
Ангел, забери ее. Лапа? Я тебя спрашиваю, опять Лапа?
А, Лапа, Лапа, представь, я тебя не спросил. Штиль, как в романе, только и слышно.
Другое время я бы ушла в монастырь, замаливаясь грехи, в которых я из-за тебя по горло. Сейчас не гожусь в монахини. Много невинных девушек толкнул я к тебе в постель, что потом вместе с приятелями ты сплавлял в публичные дома. Пока одна не спаслась, бросилась с крыши.
Ну, валяй, 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 валяй.
Я хочу, чтобы ты был моим мужем. Из-за этого делаю все, что делаю. Ага, струсил, когда Ламброс приехал. Брат Тосии не полицейский чин, его вы не сумеете умаслить. Если он узнает, он тоже умеет убивать.
Ну что ж, иди, выдавай.
Будто это так легко.
Георгия, Георгия, мне надоело твое нытье. Пойдем танцуем.
Говорю, не хочу больше. До последнего миг дошла. Когда разбил Стасию, ты поклялся мне своей матерью, что женишься на мне.
Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что тебе надо? Не валит башка-то. Ламброс скоро подохнет с голоду. Я уговорил, чтобы убирался к чертовой матери. А эта ядовитая колючка Ангела словно взбесилась. Старается удержать Ламброса. Замуж хочет. Я это понял, как только дотронулся до нее.
Обольщу ее, думаю, чтобы забыла Ламброс и родную мать. И вдруг на тебе является мадам Георгия.
Врешь. Ты же все врешь. Я знаю, ты все же словно овца перед тобой. Ведь избавишься от Ламброса, и что тебе стоит? Ты меня убьешь вместе с моими тайнами.
Нет, Георгия, нет. Я женщин не убиваю. Я их целую.
Любишь?
Терпеть не могу.
Смеешься надо мной. Я знаю это. Знаю. И знаю, сколько раз ты меня попрекал, что я старше тебя. Здесь уже душно от обиды оскорблений. И знаю, что не нужна тебе. И нужна тебе одна Ангела. И никто никогда тебе не был так нужен, как Ангела. Все знаю и люблю. Страшно люблю тебя. Ты мой, мой. И все ради тебя, ради тебя, ради тебя. Все ради тебя.
Когда придет Ангела, ты уговори ее, чтобы она отпустила Ламброса. Ты мне испортила игру. Теперь поправь дело.
Все, кто знает, моя любовь к тебе все пользуется этим. Вот Анна, говорит, нашла это кольцо. Врет, украла. Скажи, говорит, пусть Тратос продаст. Мне надо послать деньги сестрам в деревню.
А засажу я в тюрьму, тогда узнают и сестер, и деревню.
Нет, ты дашь ей 500 драхм. А я скажу, что кольцо продано. Слишком много она знает о Тассии. Помнишь, как ты рассказывал, что я привидел спокойной Тассии? Ну, помнишь.
Ну, помню, помню.
Ты дал ей тогда еще 500 драхм на панихиду. Ну, прикарманила их Анна.
Засажу.
Все видят, как я люблю тебя, дрожу за тебя, терплю обиды и оскорбления и не показываю вида. Ну, поцелуй меня. Ну, Стратос, поцелуй.
Ой, ой, ой.
Что там? Сердце, Стратос, милый. Прости, прости.
Ангел, 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 идем.
Ну, как Нера?
Уехала с американцем.
Ага, в Голливуд. Они ее довезут до первой гостиницы. А ты ждешь Ламброса. Он что-то задерживается.
Ты когда должна быть дома?
Нас отпустили до 12 часов. Я пройду с тобой, Ангел.
А я? Что, я один?
А, не младенец.
Ну? Что ты от меня хочешь?
Разве мы не подруги?
Подруги? Ты же ведь меня с первого дня ненавидишь.
Я?
Испугалась, что я отобью тебя Стратоса. Помнишь тот день, когда я впервые встретила Ламброса?
А кто тебе подарил нейлоновую комбинацию? Я? Когда это было? Полгода назад.
Ты же ведь сейчас видела, как меня обнимал Стратос. Слышала, что он мне говорил. Сжал вот так вот кулак, как будто у тебя в руке был нож, который ты всадишь ему в сердце.
Брось ты к черту!
Нет! Ты не меня ненавидишь. И не других, которые были со Стратосом. Ты ненавидишь Стратоса. И когда-нибудь ты его убьешь собственными руками.
Заткнись!
Ну, говори, несчастная, что он еще тебе приказал, твой Стратос. Чтобы уговорила меня отпустить Ламброса, уедет Ламброс. Вы все прекрасно подстроили. Мой брат коммунист, друг Тассии тоже. Работы для нас нет и быть не может. У меня в глазах темнеет, когда я подумаю, что Ламброс уезжает. И все же пусть едет. Через 2 года он вернется, я буду любить его на 2 года больше. А здесь вы его прирежете, чтобы он вас не прирезал. Что ты на меня смотришь? Пойди скажи Стратосу, что ты обхитрила меня.
Я не стану с тобой спорить. Мне даже жаль тебя. Твое дело табак. Берегись! Идешь по стопам братца, не сносит тебя головы!
Ты зачем сюда притащилась?
Ты очень опоздал, Ламброс. Мы волновались. Ламброс! Ламброс, зачем ты стыдишься меня? Шел босой ночью в холод, чтобы встретиться со мной. Я согрею твои замерзшие ноги у моей груди.
Отстань от меня.
Ламбро мой! Ламбро! Я больше не могу. Я закричу, и пусть слышит ночь. И пусть она передаст дню. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя.
Встань. Встань, Ангела. Встань. Ради нее пришел как раз. Шел, чтобы с капитаном встретиться и уехать. Ботинки жмут, потому и снял. Ты тоже придумала. Роман босой ради нее. Не сегодня, завтра уеду. Любви только нам и не хватает. Нашел, кому рассказывать о своих горестях, ребеночку, младенцу. Нищим меня узнала, голодным. Говорит, полюбила. Жалость – это не любовь, госпожа Ангела, и вообще. Откуда ты знаешь, что такое любовь? Любовь. Чепуха. Скажи спасибо, что попался милосердный человек. Был бы другой, сжевал бы тебя, как жареную кильку с хрустом. Полгода удовольствия, потом ищи ветра в поле, а ты с крыши вниз головой.
Подойди ко мне.
Не могу, меня ждут в баре.
Прости со мной.
Ты что, не пойдешь?
Пойду.
Что с тобой?
Посмотри на меня. Я люблю тебя.
Я уезжаю, Ангел.
Вернешься.
2 года.
Долго.
Полюбишь другого. Женщина ты.
Пусть я лучше умру. А ты?
Я хочу жить.
И я с тобой.
Дура ты деревенская.
Смеешься. Вспомнил. Нет, Ламброс, нет. Мы опоздаем, нас ждут в баре. Вечером, накануне твоего отъезда. Может быть, мы сможем снять комнату в дешевой гостинице. У меня есть немного денег. Это как будто наша свадьба, для того, чтобы ты покинул меня на следующий день. А? Ламбро мой.
Слово предоставляется режиссеру музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Михаилу Борисовичу Мордвинову.
Товарищи, меня просили рассказать несколько слов о творческой биографии молодой артистки музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Нине Исаковой. Собственно говоря, творческая биография Нины Исаковой еще очень коротка. Она измеряется совершенно небольшим отрезком времени. Весна 1958 года, когда Нина Исакова успешно заканчивает Московскую консерваторию по классу Фаины Сергеевны Петровой. И заканчивается также в 1959 году, в начале этого месяца, когда она впервые выступила в ответственной роли в опере советского композитора Мариана Коваля «Емельян Пугачев». Биография очень маленькая, биография, тем не менее, очень славная. После окончания Московской консерватории Нина Исакова пробуется, прослушивается Московском музыкальном театре имени народных артистов Станиславского и Немировича Данченко. И единодушно всеми сразу признается. Ее голос, меццо-сопрано, одинаково красиво звучащий во всех регистрах, как-то сразу пленил слух всех, кто был при этом ее первом экзамене на нашей сцене. Единогласно, при полном единодушии, Нина Исакова была зачислена в труппу нашего театра. Но вскоре ее ожидало новое испытание, не менее ответственное. Нина Исакова в числе других молодых талантливых исполнительниц была отобрана на международный конкурс в город Женева. Конкурс музыкантов-исполнителей в Женеве, где Нина Исакова с честью защитила советское вокальное искусство. Из 74 женских голосов, представленных всеми странами на этом конкурсе, во второй тур проходит 13 певиц. И среди этих 13, по условиям конкурса, две певицы получают премии. Нина Исакова получает вторую премию. Возвратившись после успешных выступлений на конкурсе в Женеве, Нина Исакова ведет активную, плодотворную и интересную концертную деятельность, выступая с сольными камерными концертами. Наряду с этим она включается в ответственнейшую работу над оперой «Емельян Пугачев». Ответственность заключалась и в том, что спектакль был приурочен к съезду. Ответственность и волнение было естественно потому, что это была первая и очень значительная и серьезная роль в жизни молодой певицы. Образ верной подруги Пугачева, Устиньи, соратницы и как бы рядом с ним прошедшей все этапы этой сложной борьбы. Образ очень многогранный, многокрасочный. Образ сильной русской женщины. Если в первом акте Устинья это еще озорная, жизнерадостная, немножечко как будто бы такая бой-баба, то в заключительных сценах от этапа, от одной картины к другой этот образ претерпевает все новые и новые изменения, приобретает новые краски и доходит этот образ до выражения народной скорби и огромной силы эмоционального, так сказать, ощущений, которые проходят в сцене казни Пугачева. В этой сложной работе, естественно, актрисе была оказана очень большая помощь со стороны опытных мастеров оперного искусства, режиссеров, народного артиста Баратова, народной артистки Кимарской, дирижера Славинской и весь коллектив. Все очень внимательно следили за трудной и серьезной работой молодой певицы. Нужно сказать, что уже здесь обнаружилась большая трудоспособность, большая активность Нины Исаковой. И если мы сегодня можем говорить о том, что наш спектакль прошел с успехом, то в этом успехе большая доля нашей молодежи наряду с опытными мастерами. Вместе с ней выступал молодой певец в заглавной роли Эдуард Булавин в роли Пугачева. Устинья и Пугачев – два центральных образа, смело доверенные молодым исполнителям, были на уровне всего спектакля. И сейчас мы можем вправе надеяться, что Нина Исакова создаст еще не один интересный образ в галерее женских образов оперного репертуара. Хочется пожелать от всей души молодой актрисы ее дальнейших творческих успехов, творческого роста и веры в то, что она что ее первые успехи будут стимулом для ее дальнейших достижений. Сегодня она выступит перед вами вместе с Эдуардом Булавиным и покажет в концертном исполнении несколько сцен из оперы «Емельян Пугачев». Я предоставляю ей сцену.